Здравствуйте, товарищи! Из динамиков ваших устройств и наушников зазвучали позывные новостного дайджеста ББНР. Обзор мировых и отечественных новостей за неделю.
Здравствуйте, вы слушаете ББНР, информационный дайджест о происходящих событиях вокруг нас. И это завершающий выпуск в этом году, финальный, итоговый, и как водится, значит, в Италии выбрасывают старую мебель в окна перед Новым годом, а мы в своем подкасте подводим итоги года. Антон Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Антон Владимирович Шандра, кандидат исторических наук, поможет нам разобраться с этим непростым годом, завершить его информационную повестку. Антон Владимирович, я отобрал ряд событий, которые происходили в этом году. Я могу что-то забыть, если вы вдруг что-то вспомните. Вы можете смело меня одернуть и сказать, а вот еще была такая фигня. Но начнем мы с января 2020 года. Началось все в этом году замечательно с убийства генерала Сулеймани и с выхода нашего подкаста по поводу данного события, с чем я вас поздравляю, почти год прошел.
Спасибо.
Да, мы приросли на 5000 человек. За это огромное спасибо вам, уважаемые слушатели. Без вас бы ничего не получилось. Так вот, январь 2020 года, убийство Сулеймани, сбит украинский Боинг над Тегераном. В общем, мы ожидали Третьей мировой, а ничего не произошло.
В общем-то, ничего, значит, и не должно было произойти. На самом деле, я думаю, что весь накал политических страстей, как это не покажется парадоксальным, сняла пандемия коронавируса, которая, в общем, оказалась гораздо более серьезной угрозой для всех стран. И очень долго в экспертном сообществе, естественно, не существовало однозначной оценки происходящих событий. И мы, по-моему, говорили, да, именно о том, что как вариант может начаться минимум региональный конфликт какой-то очень серьезный, ну а как максимум это все разрастется на более обширной территории. Хотя, если так разобраться, это в принципе и произошло. Полыхнул Карабах в очередной раз, и я думаю, что не без участия, не без помощи этих событий. Ну, это, понятно, не прямо связано, а косвенно, скорее. Но есть ведь и другая сторона этой всей ситуации. Я имею в виду проблема замыкания и создания так называемых макроэкономических сообществ или, ну, если хотите, там, суперрегионов или даже субрегионов со своими экономическими параметрами, своими экономическими моделями. И мир на всех парах мчится к вот этому всему. Никого не хочу пугать, но на всякий случай напомню, что первые две мировые войны вообще-то начались как раз примерно по тому же сценарию. Поэтому я думаю, что события начала 2020 года не стали чем-то острым и серьезным, только благодаря, ну или точнее так, да, неправильно сказал, во многом благодаря тому, что появились более насущные проблемы. В остальном, на мой взгляд, все шло на такое искусственное обострение ситуации, хотя если, опять же, посмотреть, что собой начала представлять Турция на Ближнем Востоке, возможно, это один как раз из вариантов развития событий, то, к чему привела вот эта вся конструкция кризисная, конфликтная на Ближнем Востоке.
А в конце осени был убит еще физик-ядерщик. Это как последствия вот этих вот всех событий? Или ну, это просто
мы
как
это
бы
обсуждали же, по-моему.
Ну да, да,
но
да.
Но
да, да.
Я думаю, что все это, конечно, звенья одной цепи. На Ближнем Востоке продолжается борьба. Это один из самых жарких регионов наряду, скажем, там, с африканским континентом, да. Поэтому, конечно, здесь происходит то, что происходило и 10, и 20, 30 лет назад. К сожалению, пока мир на Ближнем Востоке – это очень отдаленная перспектива и очень такой эфемерный сценарий положительного разрешения тех конфликтов, которые там существуют.
В России в январе 2020 года произошло очень знаковое событие. Был снят с своего поста Дмитрий Анатольевич Медведев, как всем казалось, непотопляемый, самый надежный друг и товарищ нашего президента. Но что-то пошло не так. Он снят, полностью сменилось правительство, и его возглавил гражданин Мишустин, бывший налоговик, начальник по налоговой службе, по-моему, он был, да, и он дал старт цифровой трансформации государства. То есть заработали все сервисы, которые до этого должны были работать в теории. Ну, пандемия, конечно, помогла, они были необходимы. Но вот вообще сам смысл смены правительства, назначения Мишустина спустя почти целый год, что это такое вот?
Я думаю, что здесь две основные причины, ну, которые, по крайней мере, видятся мне. Мы, конечно же, тогда всего знать не могли, и сейчас мы уже с высоты прожитого времени на эти события смотрим. Первая причина состоит в том, что, конечно, все общество, политическое сообщество, политикообразующий класс ждали обновления элит. Понятно, что нашего гаранта первого и единственного и незаменимого менять было ни в коем случае нельзя, поскольку вам сегодня любой школьник объяснит, что менять его не на кого, как кажется. Поэтому надо было менять, ну, кого-то другого. Медведев на себя собирал колоссальное количество негатива. Я думаю, что он выполнял, конечно же, определенную роль. Ну, хотите, давайте назовем это функцией. Он вокруг себя как раз скапливал всю вот эту негативную политическую...
Громоотвод такой.
Да, именно, политическую энергию. Все укладывалось в формулу «хороший царь, плохие бояре». Самым плохим боярином был Медведев. Он был смешон, он был где-то даже некомпетентен, и все, в общем, это принималось на ура. Но, как мы знаем, своих политикообразующий класс не сдает, поскольку это, как известно, замкнутая социальная среда, некая клаузула так называемая, в социологии есть такой термин. И, само собой разумеется, что подставлять Медведева под все риски и угрозы, которые предстояли государству впереди, было просто, ну, видимо, нельзя. Я думаю, что это некий договор между кланами кремлевскими, а как мы знаем, их несколько, и, ну, условно их назовем пропатриотический, который возглавляет как будто бы наш гарант, и пролиберальный, который как будто бы возглавляет тот самый человек, которого мы знаем как Дмитрий Анатольевич Медведев. Соответственно, надо было в срочном порядке убирать одну фигуру и другую фигуру ставить. Ну и получается, что Мишустин с честью выдержал это испытание. Никаких, кстати, серьезных нападок на правительство Мишустина не возникло, ну, как будто бы. Ну и, с другой стороны, мы теперь тоже понимаем, для чего нужно было в срочном порядке придумать эту тотальную самоизоляцию, как раз для того, чтобы сбить возможный градус роста протестных настроений, как один из векторов всей вот этой политики, назовем ее, прям так и назовем, политика пандемии, поэтому все достаточно интересно здесь разворачивалось и разворачивается. Ну и Медведев никуда далеко не делся, как и пресловутый Чубайс, все они до сих пор продолжают оставаться в политикообразующем классе.
Возглавляют все... какие-то непонятные, трудно запоминаемые, труднопроизносимые...
Да.
Как-то, ну, учреждения.
Скажем так, они по-прежнему в обойме. Это те люди, которые продолжают творить историю нашей страны.
Это, конечно, не совсем весело. Но мы заслуживаем того, чего мы заслуживаем. Это как бы от нас тоже зависит. Далее. Потом у нас начался Brexit. Процедура Брекзита. То есть выхода Великобритании из состава Европейского Союза. И выхода из экономической зоны, насколько я понимаю, и европейской, отказа от евро и прочее, прочее. Брекзит до сих пор не завершен, он даже фактически не запущен на полную мощность. Вот только последние недели нам показывают в том, что Борис Джонсон настроен очень решительно. По-моему, они уже отказались. То есть они подписали документы о финансовом расторжении финансовых договоров с Евросоюзом. И, собственно говоря, что я хотел спросить-то... Что такое Brexit? Зачем он был нужен именно сейчас? Почему не раньше? И Борис Джонсон – это главная рок-звезда вообще в британской современной политике или нет?
Ну, смотря с кем его сравнивать, наверное, были более интересные персоны. Но понятно, что это тот человек, который на сегодняшний день больше всего привлекает к себе внимание. Brexit – это вообще интересный действительно процесс, хотя бы с точки зрения того, что это такие... веселые политические, экономические качели. На самом деле Великобритания в Евросоюзе, в общем-то, всегда была только одной ногой, начиная с предтечи создания европейского сообщества и вот, собственно, последними периодами укрепления, развития Европейского Союза. Поэтому насчет Великобритании я бы был так скептически настроен. Ничего катастрофического для Европейского Союза в этом плане не происходило и не происходит. Почему сегодня все так? Ну, наверное, будет наиболее правильным сказать о том, что Великобритания таким образом пытается показать свою приверженность Атлантической линии, в большей степени интересуясь проблемами, связанными с партнерством с Вашингтоном, Соединенными Штатами Америки, и отказом, уходом от европейских проблем, коих, конечно, немало, и они, естественно, начали множиться, и за последний год они умножились значительно, поэтому Великобритания постепенно начинает уходить вот в эту Атлантическую линию. Я думаю, что окончательно вопрос о выходе Великобритании не решен, все это временно, просто потому, что так на данный момент настроены главные политические силы, и, соответственно, ситуация может еще и измениться. В какую сторону, сказать сложно. Это, опять же, два варианта. Первый вариант – это уход Великобритании окончательно в Атлантическую линию, сотрудничество с США. Второй вариант – это, наоборот, попытка вернуться в европейское сообщество, в Европейский Союз. Хотя я, например, бы сказал еще о существовании некого третьего варианта, хотя он маловероятен. Это попытка выстраивать свою политику по созданию вот этой макроэкономической зоны. Ну, я думаю, что здесь Великобритания все-таки в большей степени будет сотрудничать с Вашингтоном. То есть в выборе своего партнера, наиболее сильного, в условиях усложнения всех экономических
оставаясь
проблем.
Оставаясь таким передовым, как бы непотопляемым авианосцем в европейских водах, да?
В общем-то, да, да. То, что случилось там сразу после Второй мировой войны и сохранялось там до определенного момента, ну, то есть мы это, в принципе, уже проходили за всю там послевоенную историю. Великобритания не раз меняла вот этот свой статус. Как оно будет дальше, покажет время, но, на мой взгляд, все-таки Атлантическая линия пока Великобритании довольно серьезно побеждает. Но это, опять же, к вопросу о том, что нет никакого коллективного Запада, есть определенные интересы, в том числе и политических элит, которые просто вот выражаются в подобного рода шагах. И, кстати, в той же Великобритании есть довольно мощные явления, связанные с протестом.
К Брекзиту.
Да. Да.
Позвольте, я вас немного затяну в пучину конспирологии. Как так получилось, что вдруг неожиданно нашелся мутированный вирус именно тогда, когда британцы подписали документы об экономическом выходе, и вдруг, опа, экономическая блокада?
Ну, я не думаю, что это напрямую связано. Процесс-то этот вялотекущий, он шел там чуть ли не 2 года до этого. Да нет, на самом деле...
Не пытаются ли сильные мира сего, Сорос, там вот эти кукловоды все теневые, показать, что сидите на месте?
Нет, ну давайте будем говорить о том, что мощь лондонского Сити никуда не исчезала. Все это есть. И если мы говорим о неком там мировом правительстве, то Великобритания – это та одна из тех стран, которые ну, реально могут руководить очень серьезными процессами, учитывая то, что у нас финансовые силы, они на сегодняшний день... наверное, да, являются все-таки той определяющей, направляющей силой, которая, в общем, движет многими процессами на планете Земля. Вот, представители именно крупного финансового капитала это делают. Поэтому я еще раз говорю, что с Великобританией крайне все неоднозначно. Здесь, ну, в общем, 5 минут не хватит, чтобы все рассмотреть, весь процесс, то есть в этом надо углубляться и понимать, что есть очень мощные внутренние причины и причины внешние.
Собственно говоря, перемещаемся дальше по временной линии, и мы, собственно говоря, попадаем в пандемию коронавируса, уже в объявленную, то есть до этого все было в Китае как-то, мы смотрели на это как на какое-то происшествие в далекой и немыслимой нам стране, что там все города оцепляют, людей как в цифровом ГУЛАГе по лицу считывают, куда они идут, тудум-тудум, и вдруг неожиданно это происходит все у нас здесь, на наших улицах, нас всех закрывают сначала на 2-недельный карантин, и все под хихоньки-хахоньки, наконец-то мы посмотрим все сериалы на свете, просидели в нем аж целых там, ну, 2 месяца почти что. Мы вели свои партизанские эфиры из лесов нашей огромной России. Как это было вообще, Антон Ильич? Это первый такой момент вообще случился в мировой истории, когда...
В новейшей истории, да. Это действительно момент пограничный, очень интересный. Я бы на весь этот процесс смотрел с точки зрения вопроса о завершению проекта под названием «Глобализация». Вот опять же, все эксперты, которые так или иначе касались этой проблемы, они задавались вопросом, на чем же, каким образом, вот в какой форме будет завершаться глобализация. Вот мы сегодня, мы живем в уникальное время, потому что, на мой взгляд, мы как раз, ну и не только на мой взгляд, мы видим, как, собственно, должна завершаться глобализация, когда все страны оказались заперты по своим национальным квартирам, когда вот эта огромная пучина-лавина глобальной экономики, которая, казалось бы, уже давным-давно перешла на цифру, начала давать очень серьезные сбои. Но и помимо этого у меня, в конце концов, целая заметка посвящена как раз вот в начале всего этого периода. Я там на своей страничке ее опубликовал. Кому интересно, могут зайти это посмотреть. Мы ее размещали даже в группе.
Она есть в группе, да, можно пролистать там до конца.
Или мы ее просто актуализируем. Да. Ну, в общем, я там писал о нескольких моментах. Первое – это то, что подчеркнуто стало понятно, что реально жизнь не так уж и длина, что, оказывается, богатство спасает не всех, что, оказывается, богатство не доказывает и не показывает жизнеспособность каких-либо целых там систем. Второй момент – это, конечно, выход на поверхность социальных проблем, особенно ярко, если верить той медицинской статистике. Это тоже вещь очень своеобразная. Здесь я много раз, да, говорил о том, что надо быть осторожным с этими оценками. Где, собственно говоря, случались наиболее кризисные моменты, связанные с коронавирусом? Там, где медицина очень серьезно в свое время была оптимизирована, назовем это так. Ну, а реально, да, надо называть вещи своими именами. Тут, там, где в медицину не вкладывались деньги, там, где не проводилась модернизация. К простому вопросу, почему шведы не запирались на коронавирус? Почему у них не было столь жестких? У них были меры, но они были не столь жесткие. И, например, Швеция, Белоруссия смотрелись на этом фоне, как там изгои. Все очень просто. Я думаю, что там страны Белоруссии, страны Лукашенко, это была некая бравада. Со стороны Швеции это просто очень хорошо организованная медицина. И коронавирус – это та самая проверка, та самая лакмусовая бумажка, которая показала, чего стоят ваши медицинские системы. Если ты вкладываешь от общего бюджета страны 1,5-2% в медицину, то у тебя, конечно же, количество летальных случаев увеличивается, потому что огромное, конечно, количество есть разных версий и вариантов, да, относительно того, что это за вирус, как он именно убивает. Ну, сейчас мы уже знаем о том, что он очень активно мутирует. Ну, и мы как-то вот в этой связи, ну, во-первых, потерялись информационно, а во-вторых, мы совсем неожиданно вспомнили о профессии врачей, что, оказывается, они очень важны и нужны. И в срочном порядке, как часто, особенно в нашей стране это бывает, началась политика латания дыр, срочное направление...
Всех на баррикады.
Всех на баррикады, срочное направление колоссальных денежных средств на борьбу с коронавирусом и так далее, и тому подобное. Но в общем и целом в мировом масштабе мы можем говорить о том, что оказалось... Такая совершенно забытая и непонятная профессия рядового сотрудника медицинского учреждения.
Младшего медицинского персонала.
В том числе и, конечно, врачей профильных специальностей, и узких специалистов стали очень важны. Ну, богатые, конечно, сориентировались гораздо быстрее. Я в самом широком смысле употребляю термин «богатые». Они тут же там придумали себе катакомбы и закупились аппаратами ИВЛ и так далее и тому подобное. Выход-то они нашли очень быстро. А вот для народного населения, простого, для общества большинства, эта проблема оказалась очень серьезной. Далее, конечно, мы начинаем постепенно привыкать к той ситуации, которая у нас сложилась.
Ну да, слушайте, в начале года дико было видеть человека в маске, а сейчас уже как-то немного посматриваешь вопросительно на человека без маски.
Ну вот это как раз то, что мы, наверное, можем отнести даже к какому-то виду, варианту биополитики, да, потому что политика очень прочно вошла в нашу жизнь через вот эти все ограничения, откровенные там ляпы со стороны нашего Роспотребнадзора, который, кстати, недавно, да, объявил о том, что коронавирус – это простое там сезонное заболевание, которое там, ну, в качестве вспышки случается тогда, когда обостряется грипп и все так, ну, ОРВИ, например, и подобные им заболевания. В то же время нам говорят, что это болезнь номер один, и все остальные болезни подождут. И в общем и целом это целый букет очень интересных изменений, которые неизвестно еще каким последствиям приведут. То, что нанесен мощнейший удар по вообще мировой экономике и по экономике отдельных стран, в частности, это факт.
Вот углубляясь в экономическое состояние, значит, вместе с закрытием всех государств на замок мы пронаблюдали, как дешевеет нефть, фактически там ее приходилось доплачивать, чтобы ее забирали, потому что ее нужно где-то было хранить, какие-то танкеры придумывать, потому что закрылся Китай, потому что встало все производство, немедленно взлетели цены на электронику, да, вообще, в принципе, на все товары, все удорожало гораздо сильно. Так вот, в этом плане, значит, падение рубля и падение нефти, сейчас-то нефть вроде как опять подорожала, что рубль-то не возвращается в нормальное состояние?
Ну, потому что это независящий друг от друга процесс, мы, по-моему, это уже обсуждали, это та самая спекулятивная составляющая, которая, ну, не дает четкого ясного ответа на вопрос, как вообще все работает. То есть рубль укрепиться не может просто потому, что Россия – это слабая экономика, пока мы вынуждены констатировать этот факт. Мы, конечно, можем упиваться патриотическими речами наших политиков, артистов или спортсменов, но, мне кажется, сами люди на себе уже давным-давно почувствовали эту самую слабость. То есть страна, которая, к сожалению, ничего не производит, которая минимум перерабатывает, которая в основном ввозит, импортирует и так далее и тому подобное, она, конечно, начинает очень серьезно страдать от этих проблем. Потом мы должны понимать, что никакого серьезного отката в связи с подорожанием нефти не случилось, потому что, на всякий случай напомню, марка «Юрал» – это не самая востребованная нефть. И вместо того, чтобы, опять же, да, воспользоваться вот этой паузой и в срочном порядке бросить силы и средства на модернизацию хотя бы перерабатывающего производства, чтобы научиться перерабатывать нефть и газ, сделать дешевый бензин и со всеми вытекающими отсюда последствиями, не только бензин вообще, да, горюче-смазочные материалы, к сожалению, этих мер предпринято всерьез не было. И вот это запирание, замыкание экономики, оно только усугубляло положение. И понятно, что экономика умереть в один день не может, но то, что идет такая медленная рецессия и углубление всех проблем, связанных с входом в кризис, это, конечно, факт. Поэтому я бы был очень осторожен в оценках в плане того, что 2021 год – это выход из экономического кризиса.
Да, что год закончится, и все пройдет.
Да, к сожалению, все только начинается, и ослабление рубля – это симптом надвигающейся очень большой болезни.
Ну, пандемия шла своим чередом, а за океаном начались протесты по поводу смерти Джорджа Флойда. У нас был выпуск по этому поводу, но все-таки Black Lives Matter казался какой-то мимолетной ерундой, которая пройдет через там, ну, 2-3 недели, к выборам уж американским она точно закончится, но до сих пор все прогрессивное человечество кричит Black Lives Matter, встает на колено, поднимает кулак, скандалы в FIFA на матчах происходят, кто не встает, тех осуждают, это безумие продолжается и продолжается. Мы так теперь и будем с этим жить, Антон Владимирович?
Ну, как там было у классиков, да, свершилось то, о чем все так долго говорили, все то, что так долго предсказывалось. Я про вот этот взлет, возрождение, да, такой ренессанс тех людей, которых мы называем афроамериканцы, которые уже вполне понятно понимают и разделяют все действующие законы в североамериканских Соединенных Штатах. Это, на мой взгляд, был определенный ресурс, ну, если хотите, резерв, который, конечно, хоть как-то раскачал североамериканское общество перед выборами, потому что население нужно было как-то мобилизовывать. И, на мой взгляд, хотя, повторю, не являюсь американистом, всю новейшую историю США правительства занимались тем, что искали, ну, в том числе тем, что искали механизмы мобилизации населения. Вот сегодня это конфликт афроамериканцев, так называемого белого населения, хотя все мы прекрасно понимаем, что США – это огромный плавильный котел этносов и религий, поэтому, ну, в общем, ничего такого страшного, неожиданного не произошло. Случилось то, что когда-то должно было случиться, то есть пружина просто разжалась. Разжалась она в совершенно понятную сторону. Связано это было с скопившимися, конечно же, проблемами, с нагнетанием обстановки экономической, поскольку это, опять же, клубок противоречий проблем, который сворачивался, скапливался долгие годы, и сегодня мы получили то, что, в общем, должны были получить. Североамериканское общество, хваленое, которое якобы жило там по правилам,
по правде, по демократии,
которая, опять же, была построена во многом, да, вне зависимости от государства, потому что это была воля народа. Ну вот мы сегодня видим, как и чем оборачивается эта самая воля народа. Вот он народ, с которым надо либо вести диалог, либо его прессовать, извините за выражение, сажать его в тюрьму, ограничивать и так далее, и тому подобное. Весь либерализм очень быстро закончился, и государство приступило к выполнению своих, ну, вполне таких, ну, очень непопулярных, но вполне себе жизнеспособных и актуальных функций. И у меня возникает в связи с этим вопрос, а чем действие белорусских милиционеров отличается от действий североамериканских полицейских? Пусть поклонники либерализма попытаются на этот вопрос тогда ответить. Никого не хочу, опять же, обидеть, просто вот мне интересна точка зрения на эту проблему.
Фоном ко всему этому Европа тоже лихорадила, но не какой-то конкретный месяц, а весь год были и террористические акты, и протесты на этноконфессиональной почве вызванные. Что у нас, закат Европы начинается?
Эти процессы идут везде.
Точнее, угасание западной цивилизации в общем.
Но мы это тоже обсуждали. Проблема в том, что любой пирог, как известно, он имеет, да, свойство завершаться, заканчиваться, его съедают. Вот я к тому, что материальные блага, они оказалось, что не для всех. И процесс, который шел не год и не два, он шел лет 10 по сворачиванию проекта среднего класса, так называемого, это когда есть активные потребители, сегодня он приводит к известным последствиям. Когда человеку становится неинтересно просто потреблять, когда ему не на что потреблять, он переходит к вполне воинствующим моментам. И сегодня все, что происходит, это прежде всего социальный кризис, не этнический, ну, на мой взгляд, да, не этнический, не религиозный, это кризис социальный. Пока ты кормишь этих товарищей, которые у тебя проживают на разных основаниях, на основаниях того, что это граждане, они пользуются всеми благами, всеми правами. Если это не граждане, но ты их защищаешь как политэмигрантов, как беженцев, неважно, ты их кормишь. А когда ты их кормить перестаешь, нам просто, условно говоря, этого не показывают и не рассказывают. Вот мы, пожалуйста, пожинаем эти плоды. Ну и, конечно, там, опять же, как симптом, это желтые жилеты во Франции, когда...
Ну, с них все и началось, собственно говоря, когда...
Условно, коренное население, недовольное трудовым законодательством, начало переходить к вот этим бунтарским формам, да, к разным формам
протеста. Грабежу и мародерству.
Да. Опять же, это говорит о чем? Кто такие желтые жилеты? Это средний класс, это европейский средний класс. Он есть и в Германии, он есть и во Франции, он есть и в Италии, он есть везде. Но настроение у всех по-разному формируются, и по-разному работают, на мой взгляд, профсоюзы. Вот во Франции профсоюзы оказались наиболее воинствующими, ну, по-моему, здесь вот так. Поэтому мы наблюдаем в этом смысле социальный кризис, который разворачивается на фоне кризиса экономического.
Вместе с людьми болела и природа в этом году. Произошел разлив керосина или чего там, какого-то горючего в Норильске. Норникель разлил и там загубило очень много квадратных, почти что километров живой природы, и также что-то случилось до сих пор нам неведомое на Дальнем Востоке, повсплывали осьминоги, рыбы, всех выбросило на берег, серферы плакали, им жгло глаза, не могли кататься на досках, и, в общем-то, еще одна очередная экологическая катастрофа. Ко всему этому еще горели леса, которые никак не могли потушить, все скидывались деньгами, но это было, правда, в прошлом году, конечно. В общем-то, экология тоже страдает. О чем это нам может говорить? Что все теперь уже и не только из-за западной цивилизации, но и вообще все человечество задолбало планету, и планета очищается таким образом?
Экологические катастрофы, те, которые происходят по вине человека, это, конечно, прежде всего признак технологической отсталости. Потому что всю вторую половину 20 века, особенно активно после событий начала 1970-х годов, связанных с экономическим кризисом в странах Запада, во-первых, было пересмотрено экологическое законодательство, во-вторых, ужесточились меры, которые касались стандартов, связанных с экологией, ну и появились так называемые сберегающие технологии, экологически чистые технологии. Это то, что вот прям стало очень актуальным. А далее человечество постепенно начало забывать о том, что вообще-то с природой нужно считаться, поскольку мы живем и в этой системе. То, что происходит в нашей стране, опять же, абсолютно закономерно. Это предсказывали, это предвидели, и периодически это случалось, и, к сожалению, будет случаться, потому что то время, которое отводилось на технологическое и техническое перевооружение, оно было гениально упущено. Ну и мы будем дальше пожинать плоды. Все наши техногенные катастрофы, по крайней мере, большинство из них, там, не знаю, процентов 90, они случаются просто потому, что техника устарела, потому что в нашей стране, к сожалению, люди, которые реально должны отвечать за то, чтобы этих проблем не возникало, они ответственности никакой не несут. Стало быть, этот вопрос, он будет открытым очень долгое время, пока не случится то, что должно случиться. Я имею в виду, во-первых, ужесточение ответственности за подобные катастрофы, а как может ужесточиться ответственность, если они в кругу друзей, тех самых известных. А с другой стороны, конечно, ситуация усложняется и усугубляется тем, что техника более современной, более совершенной не становится. И, конечно, этому владельцу, условно говоря, олигарху, как угодно его можно называть, совершенно нет никакого интереса вкладываться в техническое перевооружение, если все идет и так, как оно идет, ну, как им кажется. Это определенная недальновидность, это определенное отсутствие ответственности, и это жизнь, ну, таким одним днем и понимание, ну, наверное, того, что это вот абсолютно не твоя страна.
От тех, кому не интересен прогресс и экология, мы переходим к тому человеку, который борется за мировое господство в не только в информационных, но вообще в новых технологиях. Это Илон Маск. Удачи ему в освоении Красной планеты. В этом году он заявил о себе еще громче, потому что запустил первый коммерческий частный звездолет МКС. Эти полеты стали регулярными. Потом, что акции Теслы растут и растут, как на дрожжах. В общем-то, он готовится уже, запускает прототипы для полета к Марсу. То есть все, что человек намечал, все далее, далее, далее продолжается. И никаких преград он не встречает. Так вот, главный-то вопрос, кто такой Илон Маск? Это гений, миллиардер, филантроп? Или это чья-то куколка мировых каких-то, может быть, закулис, опять же, рептилоидов? Там?
Илон Маск – это человек своего времени, прежде всего. Это такая квинтэссенция того состояние, в котором пребывает наука уже довольно давно. Просто это выражается в разных формах. Ну, условно говоря, вы можете совершенствовать смартфон, а можете заниматься космическими программами. Ну, это я к тезису о том, что наука превратилась в производящую силу. Это отражение как раз процесса глобализации. Это результат того, что наука пытается сегодня зарабатывать большие деньги. И, в общем, ну, ее, наверное, естественным путем привели в это состояние. И поэтому мы говорим о том, что все, что происходит вокруг такой персоны, как Илон Маск, это очень удачный коммерческий проект. То есть это показатель того, как можно большую кучу денег перевести в мегапроект, который тебе принесет еще больше количества денег. Мы увидели, что частная инициатива может быть вполне себе реализуемый. Мы увидели то, как, в принципе, один человек, не государство, это подчеркиваю, а некий негосударственный актор, кто бы за ним ни стоял и что бы ни делал, сегодня идет впереди планеты всей.
А кто ему помогает, Антон Владимирович? Как, на ваш личный взгляд, вот кто там? Это правительство, это
пришельцы? Нет, я думаю, что Илон Маск – это тот человек, который, ну, это вот, условно говоря, как Стив Джобс, да? То есть, что сделал Джобс в свое время? Он соединил знания, он соединил науку и технику с финансовыми потоками. То есть, в принципе, Маск не является здесь каким-то уникальным человеком. Вот, на мой взгляд, это, ну, его гениальность, если ее можно назвать гениальностью, как раз и состоит в том, что, видимо, он понимает весь технический, технологический научный процесс, с одной стороны, а с другой стороны он знает, где взять денег. Угу. И вот, если честно, меня, например, вообще мало беспокоит вопрос оттуда, о том, откуда он деньги эти самые берет. Он их берет и направляет на вполне себе интересные проекты, более того, перспективные проекты, которые могут всерьез изменить знания человека о космосе. Mm. Поэтому что может быть лучше вот этого самого прогресса? Он, конечно, очень условный прогресс, да, потому что он же в основном действует на основе тех знаний, которые...
Ну, которые были давным-давно уже открыты, да. И электромобили были до этого, и ракеты могли, в принципе, также летать в точности. Просто это сделано на новом технологическом укладе.
Да, и он не тиктокер, а тот человек, который реально двигает науку, пусть даже в такой форме, ну... Это здорово.
Короче, ребята, будьте как Маск, не бойтесь своих мечт, а достигайте их. Деньги найдутся всегда. От прогрессивного переходим к Роскомнадзору. Значит, была снята в итоге блокировка с Телеграма. Спустя годы безуспешной борьбы с ним, Телеграм жил своей собственной жизнью. Никто там не мог ничего с ним поделать. И все СМИ, все медиа, все политики обязательно, если они хотят быть современными и прогрессивными, имеют аккаунт в Телеграме. У нас нету аккаунта в Телеграме, мы по старинке... через провода работаем. Так вот, снята блокировка с Телеграма. То есть это что, признание поражения или признание необходимости данного вида связи?
Я думаю, что запрет Телеграма – это было падение в феодализм. Ну, а поскольку оказалось, что вот на поверку, да, в жизни оказалось, что ничего собой опасного Telegram не представляет и представлять не может, потому что это совершенно стандартный мессенджер. Ну, ведь тогда ходили слухи о том, что его не могут там взломать, расшифровать спецслужбы. Ну, можно очень долго пенять на спецслужбы. На мой взгляд, это была просто какая-то игра тех структур, которые, значит, держат, продвигают Telegram на... вот этом внутреннем российском рынке телекоммуникаций. Может быть, люди, которые стоят за Телеграмом, заплатили кругленькую сумму, чтобы он существовал в России, потому что охват весьма солидный получается. И я думаю, россияне – это одни из самых активных пользователей Телеграм. А с другой стороны, вполне может быть, что это как раз... включение здравого смысла и понимание того, что нельзя остановить то, что происходит очевидно. Да, есть, условно говоря, вот этот запрет, есть закон, а Telegram продолжает жить своей жизнью. Ну, любой мессенджер, как мы понимаем, это всегда источник информации и иногда весьма полезной информации для тех же спецслужб. Поэтому я думаю,
есть еще такая старая максима: не можешь сломать, возглавь, поэтому...
Я думаю, что да. Вот тут как раз эта поговорка работает на все 100%, и случилось то, что, в принципе, должно было случиться. Повторяю, на мой взгляд, победил... Мне хотелось бы верить лучше, победил здравый смысл.
Да. Далее. Летом у нас были приняты поправки в Конституцию, и в наш словарный обиход вошло новое слово – «обнулиться». То есть совершить то, чего раньше сделать было невозможно. То есть Владимир Владимирович у нас пошел на новые два срока. Мы понимаем, что это уже там перспектива развития нашего внутриполитического процесса. Как на нас с вами повлияли поправки в этом году? Как-то они повлияли или нет, Антон Ильич?
Выражу свое субъективное мнение. Может, нельзя мне доверять микрофон, конечно. Главный итог. Принятие поправок в Конституции – это то, что ничего не изменилось. На мой взгляд, мое убеждение стоит в том, что поправки приняты не своевременно, принимались они не под Владимира Владимировича, поэтому был такой очень сдержанный, я бы сказал, энтузиазм. То есть все понимают, вот опять возвращаемся к разговору о том, что все понимают, что что-то надо менять, какое-то движение создавать. Ну вот создали движение, сейчас, да, всерьез говорят о создании вот этого Государственного Совета,
да, да, да.
Но большинство политологов, по крайней мере, вот материалы, которые мне удалось прочесть, это вспоминаю того же почему-то, навскидку того же Соловья, говорили и говорят о том, что это все абсолютно перезревшие меры, что это было актуально и важно лет там 5, ну, может быть, 4 года назад, а сегодня это совершенно непонятное изменение, непонятная модель, которая на самом деле серьезно жизнь не изменит. То есть есть более актуальные задачи, и в условиях, например, пандемии та конструкция общественно-политическая, которая, ну и правовая, которая складывается по новой конституции, она просто уже не соответствует времени. То есть я повторю главный тезис, что поправки принимались не под нашего гаранта, а под некую перспективу, под некое будущее. Mm-hmm. Ну, хотя под этот шум мы с вами видим, как гарант умело применил вот эти все изменения, приняли закон, который защищает экс-президентов от любой...
Гарантируя ему пожизненный статус сенатора, да.
То есть надо было, в общем-то, Иосифу Виссарионовичу Сталину в свое время принять что-нибудь подобное.
А какие вообще перспективы у Госсовета? Это жизнеспособная организация или как бы, ну, это очередной там общественно-народный фронт только для политиков?
Я думаю, что в России никаких перспектив серьезно нет. Это попытка подражать тому же Китаю, но в Китае мощная партийная система и структура. Там совершенно другая ответственность, там совершенно другие политические реалии, связанные с тем, ну, прежде всего, что там действует КПК. Поэтому, к сожалению, не совсем, на мой взгляд, ну, во-первых, своевременно, а во-вторых, не для тех российских реалий, которые сегодня сложились. То есть надо обратить внимание на то, что происходит. Вот возникает вопрос. Вчера какой-то очередной сюжет посмотрел про такой местечковый, вот абсолютно феодальный закидон, связанный с действием местных властей. Это происходит везде. Вот каждый представитель региона, наши слушатели обязательно, я думаю, могут рассказать свою историю.
Узнать своих, да.
Да, про вот этот местечковый порядок, местничество, ну, вот то, что мы называем, да, там, неофеодализмом. Вот в неофеодализме какие-то изменения серьезные, они просто невозможны, потому что центральная власть не знает, что происходит на местах. Власти регионов до конца не знают, что происходит на местах. Даже если знают, они этому минимум потворствуют, а максимум
на самом деле
на
они
это...
в доле.
Да. Ну, к сожалению, мы вынуждены, видимо, констатировать факт, что выстроена совершенно другая система, которая, я повторяю, в большей степени соответствует феодальному обществу, нежели ну, некому демократическому, правовому государству и так далее и тому подобное. И я думаю, если мы посмотрим данные социологических опросов реальные, то люди все меньше доверяют сегодня закону и праву и все больше доверяют своим, ну, обычаям местным раз, своим связям на местах два, своим там родственным связям три.
Потом у нас случились протесты в Хабаровске за то, что взяли за руки тамошнего губернатора.
Я извиняюсь, подчеркну, они продолжаются на самом деле.
Ну, их, видимо, просто нет федеральной повестки.
Естественно.
Так вот, значит, Фургала взяли за руки за какие-то старинные дела, замешан в убийстве. Такая же схема применялась, кстати, по Ходорковскому, насколько я помню, тоже его там за какое-то убийство, значит, осудили и прочее, прочее, прочее. Два вопроса. А что сейчас Фургал? Ну, вот вы сказали, что протесты вроде как продолжаются, да? И это вот продолжение нашего разговора про неофеодализм, то есть это вот именно и есть иллюстрация вот этого, да, такого ручного управления на местах.
Да. К сожалению, я повторю тезис о политике латания дыр. К сожалению, это раз. Во-вторых, мы сталкиваемся с эффектом популярности отдельных политиков на местах. Кто бы что ни говорил, Фургал был весьма популярным человеком. Видимо, Фургал влез в какие-то очень серьезные экономические дела, которые были на повестке дня федерального центра, за что его, собственно говоря, и повязали. Были ли у него прегрешения? Ну, простите, у нас наш весь бизнес, он основан, да, на том, чем люди занимались в 90-е годы.
Дальше муниципальных депутатов честных людей не бывает.
В общем, да. В общем, да, к сожалению.
Точнее, опять же, честных, честные, наверное, бывают, безгрешных, тех, на кого папочки не существуют.
Да, да, у каждого какой-то свой шлейф. Уж если мы говорим тем более о крупном бизнесе, то, как известно, его в России не криминального просто не существует. Опять же, я думаю, к этому надо относиться спокойнее. Тут, может быть, нам поможет какой-то эволюционный процесс. что-то изменится само собой. Будем уповать на русский авось. Вот. А с протестами все получилось очень понятно и, опять же, просто. Опять же, вынужден констатировать тот факт, что, к сожалению, мы ничего не знаем о том, как живет наша большая страна. Все, что происходит за Уралом, это не то, что происходит в 500 километрах от Москвы. Там совершенно другая жизнь. Я вспоминаю события во Владивостоке лет 2008, по-моему, да, 2007 или 2008 год, связанный с тем, что местный ОМОН отказался там разгонять протестующих по определенному поводу. Туда прислали ОМОН московский. По тому же самому пути шел хабаровский сценарий. Вот по большому счету хабаровский протест – это та же история, потому что местные полицейские, совершенно справедливо опасаясь за свое здоровье и даже жизнь, опасаясь за свою репутацию, просто не знали, что им делать с полыхнувшим на этом конкретном месте политическом протесте. Я думаю, что у этого политического протеста есть очень серьезная социально-экономическая основа, конечно же, потому что я повторю, что в близости к Москве очень трудно понять, как живет регион. Вот своими глазами видел о том, то, как живет, например, Тюменская область, и как через 400 километров живет Курганская область, в какой разрухе она пребывает. Повторю, нам это очень сложно понять. И природа этого протеста, она совершенно понятна. То есть вы там в своей Москве живете своими реалиями, а мы здесь живем своими. Мы с вами, условно говоря, не одна страна. Это очень опасный сигнал, на мой взгляд, сродни тому, который звучали в начале 90-х. Регионализм, который все больше, кстати, развивается в Российской Федерации, это на самом деле очень опасный сигнал. То есть, не дай бог, не хватало нам еще разбежаться по там, чуть ли не своим субъектам. И, конечно, я думаю, что хабаровский протест, он отвлек огромное количество сил и средств, прежде всего социальных, политических, управленческих, для того, чтобы как-то этот пожар гасить. Хотя его, по большому счету, даже никак и не гасили. Я думаю, что власть настолько привыкла к тому, что это умирает само собой, что никто не ожидал, что протест этот будет длительным. Его пытаются до сих пор задушить информационно, нигде никому ничего не показывая. Считаю ли я Фургала жертвой? Нет, не считаю. Я его считаю типичным представителем политики образующего класса, который где-то оступился, не поделился, не сумел правильно себя преподнести, не сумел договориться с кем-то. Да простят меня жители Хабаровска или те люди, которые считают Фургала действительно честным и праведным политиком. Я не верю в эту вот честность и праведность, потому что все это очень замкнутая система, которая живет и работает по своим правилам.
Внимание с хабаровского протеста на себя оттянул протест в Беларуси в связи с выборами Александра Григорьевича Лукашенко. И если в наш обиход вошло слово «обнуление», да, то вот у Лукашенко не получилось ввести такой же точности слова в обиход белорусов. Там у них, наоборот, «Живи Беларусь». Что там они еще кричат? Я, честно говоря, не очень сильно погружен в эту всю историю. Так вот, выборы в Беларуси, протесты. Лукашенко не смог пойти, точнее, легитимизировать себя спокойно. Давит протесты кровью. Это все на весь мир гремит. Очередной региональный царек падает, как падал в свое время там, разваливаясь Советский Союз.
У нас был выпуск про Беларусь, да. Мы там пытались обсуждать эти темы. Я повторюсь всего лишь, ну, видимо, у нас судьба такая у выпуска, мы подводим итоги,
ну, это же, да, того, итоговые,
о чем говорили.
Да.
И мы это озвучивали, кстати, в нашем основном подкасте, что главная проблема Лукашенко в том, что он не подготовил себе достойную смену пока. Ну, или, по крайней мере, он не озвучивает фамилию, конкретную фамилию преемника своего. Конечно, в Белоруссии это не ново. Белорусская оппозиция до конца уничтожена не была ни в начале, ни в середине, ни в конце 90-х. Не уничтожена она до сих пор. Совершенно понятно, что проявляется тенденция, ну или проявляются попытки свалить белорусский режим, существующий политический режим, но никто не дает четкого ясного ответа в оппозиции. А что же будет дальше? То есть, какой же станет Беларусь?
Это классическое «мы за все хорошее против всего плохого».
А это говорит о чем? Вот давайте посмотрим на славное государство Украина. Да? Проблема в чем? В том, что романтизация протеста, романтизация Майдана и революции затянулась. Вот кто такой Зеленский?
Там, кстати, сейчас очередная итерация.
Да. И я думаю, это будет продолжаться по одной простой причине. Никакого четкого ясного результата при романтизации процесса быть не может. То есть революция ради революции не имеет никакого практического выхода. Мы можем сколь угодно долго говорить о там, проклятой, для меня это абсолютно не так, революции 1917 года. Но что начал делать Ленин? Он начал восстанавливать государство и государственность. И ему на смену, как известно, пришел государственник Сталин. Я к тому, что романтизация приводит к только углублению и усугублению проблем, связанных с революцией. На смену революционерам всегда должны приходить государственники, а этого, к сожалению, не происходит. Да, скинуть Лукашенко, я думаю, несложно.
Договориться с военными и все.
Да, ну пока силовики и военные на стороне Лукашенко, а это, опять же, показывает нам, что пока государство – это та сила, даже самое слабое государство – это та сила, которая всегда может противостоять, в принципе, любому протесту. И,
это же понятно, что государство – это репрессивный аппарат в руках правящего класса.
И который это самое государство очень правильно использует. Собственно, Лукашенко доказал и показал, что пока он держит ситуацию под контролем. Кто бы что ни говорил, у нас были, кстати, да, замечания, звучали от наших уважаемых слушателей, что мы не знаем о том, что происходит реально в Беларуси. Уважаемые, мы действительно не знаем, что реально происходит, мы своими глазами этого не видим, хотя по тем очень коротким отрезком информации, которые до нас доносятся, а вот тех людей, которые выезжают в Белоруссию, все там вполне нормально. Есть те, кто протестует, есть те, кто работают. Выбор за каждым в этом смысле. Ну и, на мой взгляд, романтизация все-таки должна обязательно меняться реализмом и пониманием, что тем людям, которые возьмут власть, будь то Тихановская, будь то еще какой-то политический деятель, им вообще-то предстоит отвечать за эту страну и делать те вещи, которые делал, может быть, да, тоже Александр Григорьевич. Чем они будут от него качественно отличаться, это большой вопрос. Ну, а да, сменяемость власти – это отдельная тема, отдельный разговор.
Уже к событиям не столь далеким от нас по времени. Это события в Карабахе, но я думаю, тут подробно не о чем говорить. Слушайте подкаст, который у нас выходил совсем недавно, об истоках конфликта.
Ну, хотя мы можем подвести, опять же, определенный итог. Азербайджан победил. А Россия, на мой взгляд, уникально повела себя, по сути, встав на сторону Азербайджана. А Россия вместе с Турцией присутствует в регионе. И пока, видимо, это время для того, чтобы договариваться уже политикам, а не военным. И это уже замечательно, и это уже хорошо. Какие дивиденды получили стороны? Турция вместе с Азербайджаном показали, что это мощная военная сила, которая в регионе присутствует, которая в случае чего может, в общем, и провести очень эффективные военные операции. Насколько по времени они длительно смогут принимать участие в боевых действиях, это вопрос открытый. Но я думаю, что в совокупности своей азербайджанская и турецкая армия очень неплохо подготовлены. Ну, наверное, спасибо инструкторам из Североатлантического альянса. С другой стороны, Россия своими же руками смягчила весь негативный эффект, который могла произвести так называемая пришедшая к власти армянская оппозиция, которая усиливала там вот этот вестернизированный элемент. И в конечном счете Москва заняла позицию, которую, наверное, должна была занимать весьма серьезная региональная держава. Все получилось так, как должно было получиться. Пока в определенном смысле благоразумие восторжествовало.
Ну, то есть тут нам пока везет, да?
Хороший термин «везет». Будем пользоваться им.
Далее. Выборы президента США прошли, состоялись. Уже официально признано, что победил Байден. Что получается, Трамп сдается без боя?
Я думаю, что Трамп спасается без боя.
То есть мы вывозим очередного пациента из Ростовской области, в Ростовскую область.
Я полагаю, что ситуация здесь совершенно другая. Трамп, как представитель крупного промышленного капитала, понял, что он проигрывает, что пока силы не равны, что не получается реформировать всерьез североамериканскую экономику со всеми ее проблемами. Поэтому в период очень сложный для, на самом деле очень сложный для США, потому что США на грани гражданской войны, раз. А в США поразительно это показали выборы, поразительного уровня абсентеизм, два. А в США растут экономические проблемы, и непонятно, что будет с долларом в перспективе, три. И все это расхлебывать Трампу, я думаю, не очень хочется. Поэтому, да, где-то, может быть, его самолюбие подводило, когда он ярко, пафосно выступал и не хотел отдавать победу. Но потом то ли его политические консультанты, то ли он сам остыл и в этом смысле проявил, наверное, благоразумие. Вот по этому же самому пути, я хочу заметить, шли, например, британские консерваторы, которые, понимая, что британская экономика все больше сваливается в кризис в 1929 году, как
спокойно
известно,
отдали власть
лейбористам практически без борьбы. Ну, а что было дальше, мы все прекрасно знаем. Да? Лейбористы оказались выброшенными из... выброшенными неправильно.
Ну, отодвинуты от политпроцесса.
То есть меньшинство их было в парламенте и так далее, потому что время их правления пришлось как раз на период мирового экономического кризиса.
Почти что на 30 лет их отодвинули.
Ну, нет, не на 30, меньше. Ну, 1929, в 1945 они вновь пришли к власти.
Ну, там же они... Ну, это не суть. В общем-то, от кормушки отодвинули.
Потеряли позиции значительно. Поэтому я думаю, что Трамп не... проиграл ни разу.
И завершает год. Тоже история длинная. Это невероятные приключения Алексея Анатольевича Навального в Томске, а потом в Германии. Он знает своих убийц в лицо, он им звонит, с ними разговаривает. Вы вообще верите вот во все происходящее? Что я... Алексея Анатольевича отравили, во-первых. Вы можете себе такое представить?
Нет, я могу это себе представить. Я не могу себе представить, как наши спецслужбы, если захотели физически ликвидировать человека, они этого не сделали. То есть это, надо понимать, да, не пионеры на полянке, которые, ой, вот мы там концентрацию перепутали, ой, вот знаете, вот мы не добили, ой, вы знаете, вот у нас немножко не получилось.
Следующий раз просроченный был.
Да-да-да, мы в следующий раз обязательно его добьем. Ну, мы, конечно, находимся в России, у нас может быть все, что угодно, но, на мой взгляд, наши спецслужбы, честь им и хвала, пока работают очень эффективно. Убирать Навального... человека, который, в общем-то, является вполне себе вписываемой в политический процесс персоной, но я не знаю. Это минимум смешно, а максимум глупо. Навальный перестал быть тем Алешей-инопланетянином, как его Зыгарь охарактеризовал, собственно, в 2014 году, когда принимал участие наравне со всеми в выборах мэра Москвы. Напомню, на всякий случай, он занял второе место. Человек, который согласился играть по правилам, определенным Кремлем, в оппозиции, вот на мой такой личный взгляд, быть просто не может. Он часть вершащихся процессов. Я бы задал вопрос вот какой. Сумел ли Навальный отработать те деньги, которые регулярно западные фонды направляют в Россию на раскачку ситуации? Нет, ни в коем случае не хочу сказать, что вихри враждебные веют над нами. Надо правильно понимать, что слабая Россия, она интересна всем. Прежде всего, тому политикообразующему классу, который нами управляет. Потому что слабая Россия – это всегда протянутая рука, это всегда масса различных красивых отговорок, что у нас на это не хватает деньги, потому что и на то не хватает деньги. То есть вот это состояние такой легкой слабости, оно устраивает по большому счету всех. Добивать Россию невыгодно и опасно по той простой причине, что эта глыба, одна седьмая часть суши, это вообще-то большая экономическая зона. И если это, в этой зоне начнется колоссальный хаос, то мало не покажется никому. Поэтому пока Россию никто не собирается дербанить. А вот оказывать влияние на процессы, постоянно раскачивать ситуацию, создавать видимость, что здесь бурный процесс политический происходит, бороться с проявлениями сталинизма, по самым скромным подсчетам, все вот эти так называемые независимые, некоммерческие, гуманитарные фонды только за 2019 год потратили на борьбу с симпатиями к Сталину что-то порядка 100 миллионов долларов. Это очень серьезные средства, которые сегодня направляются. Я понимаю, что это может у многих вызвать смех. Я, к сожалению, не могу назвать и показать вам источник, откуда я эту информацию брал, но посмотрите на то, что происходит.
Но почему-то симпатии к Сталину растут, деньги тратятся.
А здесь есть другой процесс. Чем хуже ситуация в стране, тем сильнее идет вот это поливание грязью советского прошлого. Это очень удобный процесс, связанный с тем, что всегда можно найти виноватого вот с недалеким Советским Союзом и масса всяких вещей. Поэтому проблема здесь в чем? Я, например, не удивлюсь, что западные те же фонды, доложив своим соответствующим спецслужбам о том, что господа конкретно вот по фамилиям недорабатывающие в России, они нуждаются в неком таком пинке. И очень удобно было использовать для этого всю ситуацию с Навальным. И ее использовали просто для того, чтобы в очередной раз, конечно же, не в президента Путина, конечно же, не в премьера Мишустина, еще в кого бы то ни было направить все свои стрелы, копья и что там еще. Естественно, это удар по российскому обществу как таковому, и вот это поддержание такой относительной слабости, демонстрация того, что вот обратите внимание, что ваши политические элиты, они ничего не могут. Это всегда очень интересно и важно. То есть вот такое состояние недобитого врага, состояние вот этого короткого поводка, это гораздо интереснее, на мой взгляд, странам Запада, нежели уничтоженная абсолютно Россия.
Ну и в завершении о том, что нас в этом году вообще в принципе сопровождало. Постоянным фоном звучало дело сети и аресты малолетних террористов. Даже некоторые из них нападали на сотрудников там спецслужб, на полицейских, некоторые успешно. То есть это вот всплеск этого малолетнего терроризма, я не знаю, как это объяснить, то есть радикализации, что ли, школьников. С чем это может быть связано?
Радикализация была, есть и будет, просто потому что это молодежь. А с другой стороны, мы живем и... Ну, не мы, да, мы-то понятно, что варимся в этом процессе, а вот обыватели, извините за такой термин, большинство людей, правильно так будет назвать, большинство людей просто не видят тех моментов, которые происходят в нашем общественно-политическом пространстве. Протест существует, то, что о нем не говорят, еще не является истиной и той правдой, которая вот она прям живет. Здесь, на мой взгляд, совершенно понятные вещи. Государство в очередной раз показало, с кем оно будет бороться. Государство в очередной раз показало, что наряду с исламским радикализмом существует вот такая форма молодежного радикализма, которая связана ни много ни мало с левым движением. Я бы обратил внимание, что ни одного, например, хотя, опять же, прошу прощения, товарища Тесака, ну, вроде бы как...
Приморили.
Приморили, или он сам себя приморил, это вопрос, в общем, сложный, может быть, и представители известных диаспор.
Постарались, да.
Это неизвестно. Но о каких-то громких делах неонацистских организаций мы что-то в 2020 году пока не слышали. Поэтому, я думаю, государство нам явственно показывает, где его враги. Его враги в основном именно там, в левом движении, потому что это люди, которые реально могут озвучивать серьезную альтернативу. Минимум – это идея восстановления Советского Союза, а максимум – это, конечно, идея построения нового социального государства. Не будем забывать, что Платошкина арестовали в этом году еще, и что, на мой взгляд, является симптоматично вполне, хотя я, например, до определенного времени Платошкина рассматривал как абсолютно безопасную фигуру, над которой, в общем, больше принято смеяться, нежели воспринимать его всерьез. Поэтому дело сети, на мой взгляд, ну, на ком можно отыграться? Конечно же, на вот этих вот не совсем зрелых юношах и девушках, ну, там в основном юноши были. Была ли их деятельность действительно угрожающей обществу? Сложно сказать, я, например, такого не исключаю. Хотя в их деле, насколько мне удалось там, почитать определенные материалы, очень много нестыковок, но это тотальный правовой нигилизм, который существует в нашем обществе, он мало общего имеет с вот конкретно этим делом. То есть если бы, не знаю, там 500 дел, это было одно дело, которое действительно выпадало бы из общего контекста, да, возможно, оно привлекло к себе внимание. А на фоне того правового нигилизма, который у нас в стране, это совершенно нормально, к сожалению, конечно, к огромному сожалению, вещь.
Еще одним заметным социальным таким фоном стало дело Михаила Ефремова. Ленивый его не обсуждал. Все почему-то общество разделилось на две половины почему-то: на тех, кто защищает Ефремова, и те, кто обвиняет во всех смертных грехах Ефремова. Ну,
все старо как мир. Вот аристократия когда-то запарывала до смерти крестьян. Аристократия когда-то баловалась какими-то, я извиняюсь, сексуальными утехами. Ну, сегодня аристократия вот убивает
бухает
людей,
и ездит за рулем,
к примеру.
Пьяный.
Я, опять же, не могу там достоверность на 100% утверждать, сидел ли Ефремов за рулем, не сидел он за рулем. Но то, что человек себя вел очень часто непотребно и ну просто не в соответствии со своим статусом, прежде всего, это факт. И мы наблюдали не первый раз эти картинки, связанные с его пьяными дебошами на спектаклях. Ну, а что это такое? Это ощущение того, что я не такой, как все. Это ощущение того, что я безнаказанный.
Возвращаемся к неофеодализму.
Опять же, это именно так. Мамаев и Кокорин, и Ефремов – это доказательство того, что мы все, конечно, здесь в России как будто бы равны, но есть некоторые, которые равнее. Вот, на мой взгляд, дело Ефремова, оно все концентрируется только в этой точке. Все остальное – это уже эмоции или, наоборот, это попытка приплести какие-то политические мотивы, что вот его арестовали.
За стихи.
За стихи, да. Хотя мы прекрасно знаем, как представители вот этой новой аристократии могут себя вести, что они могут себе позволять. Это, опять же, повторю, опять мы сваливаемся к вопросу о правовом нигилизме, то, что человек не чувствует под собой страны, в которой он живет.
Ну и в конце года очень широко обсуждалась правая рука Дзюбы и его видео, но об этом мы не будем, у нас приличная контора.
Хотя продолжение темы, касающейся вот этого раз, а во-вторых, какая прекрасная тема для отвлечения внимания. То есть, оказывается, для нас вот эти новые гладиаторы в виде футболистов, которые, ну, то ли очень талантливые, то ли не очень талантливые, пробуждают в нас эмоции, страсти кипят, всерьез это обсуждается, допустимо это или недопустимо.
И даже императору вопрос задавали.
Слушайте, но мы скатываемся, опять же, к чему? К тому, что мы обсуждаем совершенно непонятные темы, которые вообще не должны привлекать к себе внимание, с одной стороны. А с другой стороны, что мы хотим от общества, которое переместило все это обсуждение в некую культурологическую плоскость? Мы, ребята, деградируем таким образом. На это, видимо, правильная реакция была просто не обращать внимания. Потому что некий гражданин занимался тем, чем он занимался, на камеру. И
ну, попало это
далее,
в общественное
далее
пользование.
Это ответственность только средств массовой информации. Когда это все летает в социальные сети, например, вообще в социальных платформах.
На федеральном канале, ё-моё,
вот,
по телеку.
Вот. Это уровень, то есть три аккорда. Что там у нас еще из подобного рода передачи? И, собственно говоря, вот как продолжение...
Дом 2 закрыли.
Дом 2 закрыли.
Как выяснилось,
наконец-то.
Не закрыли, а просто перенесли на другой канал.
Вот. Да. Ну, а заканчивается это все вот такой федеральной повесткой дня в лице вот
в виде,
такого
да.
интересного футболиста.
Обнаженного Артема Дзюбы, да.
Уровень.
Ну, год закончен, Антон Владимирович. Я надеюсь, что 21-й будет лучше. Спасибо вам. Увидимся в следующем году.
Спасибо. Всем добра!